Откровение, вторая глава, начиная с 12 стихе, ангелу Пергамской церкви. Я предлагал, чтобы у каждого церковь был какой-то ангел-представитель на небесах, который надел на особо, был представитель от лидерства или пастор этого церковь здесь на земле. И Иисус сказал, что Он является, Он, у кого есть острый меч, но с обеих сторон. И другим местам мы читаем, что Слово Божие является тот меч. А зачем написано острый с обеих сторон? Я думаю, что всегда с Богом и с Его Словом есть две аспекты. Так как Павел сказал, смотрите на милость Божию и тоже на строгость Божию. В одном плане Бог как-то готов и даже хочет спасать человека, вот кажется просто так. В другом сторону Он является довольно не жестокий, но требовательный, я сказал бы. И это вполне логично, что если человек, допустим, любит кто-то сильно, если тот человек это злоупотребляет, тот любви, то и тоже естественно было бы и гнев, и требовательность. И у Иисуса то же самое, и Слово Божие то же самое. В 13 стихе «Я знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны». Опять, если мы только берем три слова из всякого этого, «знаю твои дела», и что Иисус ходит и смотрит внимательно. Это не так, что Он как-то не очень интересует, что Он как-то там на небесах придет, чтобы судить человек, и до того, что Он придет, Ему как-то не столь интересно наше дело. Нет. Он смотрит очень внимательно на дела каждого человека. И написано, что Он даже знает, где человек живет. И Он имел в виду, что ты живешь, где престол сатаны. То есть, я знаю, что ты живешь в очень тяжелом, сложном ситуации. Наверное, мы самое главное скучаем о том, что никто до конца не понимает моей ситуации, никто не оценивает факт того, что я живу страшным контингентом, я живу, где есть на каждом сторону искушения и так далее. И да, это очень обидно, это очень неприятно, когда мы чувствуем, что никто не знает, никто до конца не понимает обстановки моего жизни. Ну вот, у нас на самом деле есть друг в Иисусе, который на самом деле, он даже писал этим людям, что я знаю твои обстановки, я знаю, где ты. Вот, и что ты живешь там, где престол сатаны. Я сказал раньше, что тот сатана, это слово просто значит противник. Я не думаю, что там Пергам буквальным образом был огромный какой-то престол, и на этом престоле был какой-то сатана. В смысле, огромный дракон или зверь с рогами и так далее. Нет. Он имел в виду, что там Пергам, я знаю, что есть там центр римского власти, что у них там огромные власти, войска и так далее. Это, в принципе, гарнизон. И Иисус сказал, что я знаю, что это очень сложно там жить, потому что, согласно римского культура, у них был культ импера, культ кезера, где это только можно назвать кезер, Господь. Это единственный, он являлся единственный царь, единственный Господь. И когда в христианстве явилось такое понятие, что у нас единственный Господь Иисуса, это очень сложно. Иногда мы читаем послание Павла, что у нас есть единственный Господь именно Иисуса. И мы как-то считаем, Он является единственный Господь. Для нас не столь сложно это принимать. А в первом веке это было бы очень сложно, когда культ импера сказал, что только кесарь является Господь. Признать, что нет, для меня другой Господь. Это значит смертной казни. Поэтому Иисус сказал, что я знаю, как это сложно для вас жить там, в Пергаме, где есть римские власти, даже престол римского власти. Я это понимаю. И значит, что Он оценивает сложности нашей жизненной ситуации. Он оценивает в таком степени жить по христианству сложно, посреди истории искушения. И значит, что для нас, я считаю, это не меньше радикально признать Иисуса как единственный Господь. Потому что и тоже в нашей жизни опыте есть столько, может быть, идолов, столько разных господин и так далее. Но признать, что нет, все мою любовь, мою энергию и так далее будет единственным к Нему, довольно сложно так жить. Но суть в том, что Иисус оценивал ситуацию, Он прекрасно до конца оценил обстановки и ситуации человека здесь. И Он опять сказал, что дальше в 13 стихе, «Ты не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Опять он второй раз сказал, что «Я знаю, что вы живете, где живет сатана». Это не значит, что каким-то буквальным образом звер или дракон жил в одном городе, называя вот Пергам, там в Турции. Нет, это просто значит, что Пергам был какой-то центр римского власти, что там были войска и легионы и так далее. И Иисус оценил, это самое главное, то, что я хотел вот сказать, что Иисус оценил обстановки человека в духовном плане. Типа, я знаю, что это особо сложно для вас там жить, там верить во мне. И молодец, молодцы, что вы держали веру, несмотря на всякие этого. Но, он сказал в 14 стихе, имею немного против тебя. То есть, он понял, что у вас есть свои плюсы и тоже, к сожалению, минусы. Я это понимаю. И это тот же самый Иисус, который смотрит в жизни каждого человека сегодня, прекрасно понимает, что ну да, он это молодец делает, молодец, а вот жалко об этом. Как я сказал раньше, наше спасение это не по делам, это не получается, что в конце концов Иисус будет как-то балансировать все наши плюсы против все наши минусы, и если достаточно плюсы, то давай я дам вечность тебе. Нет, так нет, потому что наше спасение чисто по благодати. И просто так, что это дар Божий. И мы не сможем это зарабатывать вот, по делам. Это по благодати. Но это не значит, что из-за этого Иисус как-то не обращает никакой внимания на наши дела. Нет. Он обращает внимание. Потому что форма и природа нашей вечности, наше вечное вот, существование будет как-то совпадаться с нашими поведением в этом жизни. Это абсурд в одном плане, что тот очень короткий жизнь, который у нас есть, 70 лет или столько у нас есть, и все. Вот. И мы решаем нашу вечность из-за наше решение в этом жизни, из-за нашей духовности, духовной зрелости, прогресс в этом очень короткой жизни. Значит тогда, что каждый секунд этого жизни является очень важным, очень интенсивное значение имеется. В 14 стихе имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама. И дальше, в 15-м, так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. В 6-м стихе Иисус писал к этому церковь, Эфесской церкви, он писал, что ну, молодец, что то вот тебе хорошо, в 6-м стихе, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Дела Николаитов, я сказал, что Николай был один из первых еретик, и он как-то ободрил людей, верующих людей, испытать всякие виды греха. Делая этот грех, чтобы умножилась бы благодать. Грешите, грешите, давайте побольше грешите, чтобы умножилась благодать. И это, конечно, ужасное учение. И из-за этого, я думаю, что мы встречаем особо в послании Павла к Коринфянам, мы встречаем ситуации, где, кажется, даже во время богослужения, преломления хлеба, люди вообще сделали всякие сексуальные неморальности, и были пьяны, и так далее. Во имя богослужения, думая, что это правильно, не так, что как-то стыдом человек признался, что ну да, я не то, я податый, я не то, а наоборот, что вообще я молодец, что я это грех сделаю, и чтобы умножилась благодать, и как Павел сказал. Итак, Иисус это ненавидел, и видите, как он заметил, что да, в этом городе, в Эфесе, у них были тот проблем, ну а они это ненавидели, выгнали этих людей, молодцы. А вот здесь Пергамскую церковь так не сделали. И это, то есть он заметил. Представляете, как он ходит вообще в мире. Он увидит твоей жизни, моей жизни, и, конечно, он сравнивает, что вот у этого человека вообще ничего нету, и он держит такой уровень духовности, у этого человека все есть в жизни, и он не держит, в принципе, духовности. И тот человек встречает тот искушение и побеждает против тот искушения, а тот другой сразу встречает тот искушение и не спадает сразу. Иисус это все-таки видит. Представляете, как это должно быть очень сложно, быть Иисусом или быть Богом. В смысле, ты все видишь. Столько жизни, опыта, это очень сложно. Как-то терпеть с людьми. Потому что мы все знаем, что работать с людьми, это самое неприятное, самое неблагодарное, скажем, карьера. А вот Иисус и Бог, конечно, столько работают с людьми, на таком глобальном масштабе, миллиардов людьми, они работают с ними не только сегодня, но и вчера, и вот столько, через истории, столько разочарования, столько боли. Они это, ну, как-то приняли из-за того, что, по крайней мере, они хотели какое-то меньшинство спасать, по крайней мере. В 14 стихе он сказал, что у вас там есть тех, у кого есть учение Валама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых. То есть быть камнем преткновения для человека, как-то ввести человека в соблазны, это является самый страшный грех. И мы сможем это делать через наши примеры. Наверное, мы думаем, да ладно, я согрешу, и это мое дело, это между Богом и мною. А фактически, наш пример является огромная реклама и огромное ободрение для других людей. И он был особо против вот такие. И из-за этого он сказал, что я буду вас, в принципе, судить для этого. Так постоянно надо смотреть о нашем поведении не только из-за перспективы того, что я сделаю против Бога, а что я сделаю против человека. То есть, какой пример я покажу. В 17 стихе побеждающему дам кушать сокровенную манну и дам ему белый камень. На камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. У них были такое вот привычка в первом веке взять белый камень и писать две имя. Ну, скажем, Данкан и Синди. Потом ты ломал тот камень, есть какой-то зигзаг на этом. И я держал бы одну сторону, она держала другую. Когда встречаем, вот вместе положим. Я думаю, что тот 17 стихе является какой-то аллюзией к этому, привычка. Угу. Иисус имел в виду, что я дам тебе вот тот камень и имя на этом камне, который никто не знает, кроме того, кто получает. Значит, я представляю так, что он имел в виду, что ладно, на этом камень я пишу Иисус и, скажем, Данкан, или твое имя. Вот. Я дам тебе часть, я держу часть. Никто не знает то, что там написано. Это уникально. И когда мы встречаем, и когда мы будем с Иисусом встречать, это когда Он придет. Тогда мы как-то опять вместе. И это все-таки говорится о том, что у нас есть очень личное и индивидуально уникальное отношение с Иисусом. Это не так, что мое спасение это как-то автоматически, и ладно, мы все будем как толпа, как народ, как-то туда, в спасение. Нет, у него есть личные отношения с каждым, который будет жить вечно. У нас будет какое-то имя, которое только мы знаем, и только Иисус знает. Имя значит характер, в принципе, личность. То есть, в Царстве Божьем это было бы кое-что уникальное для каждого из нас. Это не так, что мы будем все как-то роботы, делая одно и то же, выглядая одно и то же. В любом отношении, ну, между допустим, двум человеком, да, есть кое-что уникальное. И не меньше в нашем отношении с Иисусом. Это что-то, которое только мы понимаем. Только Он понимает, только мы понимаем. То есть это личные отношения. Потому что не смотря сколько ты говоришь с человеком, ты не сможешь поделиться с этим человеком все то, что есть внутри тебя. Даже ты сам не знаешь все то, что есть внутри тебя. А вот с нашим отношением с Иисусом вполне. У нас есть уникальные отношения. И к этому отношению никто не может залезть. И мы будем так и вечно жить с Ним. В одном плане мы будем, конечно, как группа, как церковь, как тело Христово, как народ Божий, как группа, да. А в другом плане у нас есть 100% личные отношения с Ним. Он на самом деле в наше сердце. И мои тоже, в Его сердце. И это все-таки начинается, когда человек принимает крещение во Христе. Тогда ты как-то залезешь в этом отношении с Ним. И тогда ты во Христе. Мы, кстати, крещение проводим после обеда. И это просто начало. И начиная вот с этим моментом, продолжаем в этом жизни, и в конце концов, когда Иисус придет, вот вечное. Это буквальным образом вечное отношение с Ним. И это просто чудесно, что Он обращает к нам столько уникального внимания. Поэтому каждая жизнь уникальна. Бог дает каждому какой-то уникальный вот опыт и так далее, чтобы готовить человеку к этому уникальной судьбе, который Бог готовил для каждого из нас. И это все такие из-за того, что Иисус умер для нас на кресте. Итак, давайте прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава, и я прочитаю 23 по 25 в контексте преломления хлеба, который мы сейчас совершаем. Павел писал, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, и сказал, «Сие чаши есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы ерете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, Он все отдал для нас, и мы чувствуем очень я способен перед Тобою и перед Иисусом. Отче, дай нам прощение. Дай нам силу тоже, чтобы мы не будем повторить наши грехи, а чтобы на самом деле у нас было бы духовное развитие, и чтобы мы будем, по крайней мере, оценить поглубже то, что Он сделал для нас на кресте. Во имя Него. Аминь.
Потише, пожалуйста.
Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, которую мы принимаем как символ крови нашего Господа Иисуса. Отче, спасибо Тебе за Него, и пусть Его кровопролитие не было бы зря для нас. Отче, прибудь с нами, и слава Тебе за то, что Ты открыл путь к спасению и прощению для нас. Во имя Него. Аминь.
Аминь.